Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Бывают ситуации, когда мы начинаем рассказывать о том, во что мы верим, и вдруг мы начинаем слышать в ответ вопросы один, второй, третий, четвертый. И кажется, что мы вот-вот потонем в этих вопросах. И самое главное, что иногда нам кажется, что у нас даже ответов на все эти вопросы нет. И мы начинаем паниковать. Мы думаем, что если я сейчас не смогу ответить на эти вопросы, если я не смогу сейчас каким-то образом помочь человеку найти ответ на тот вопрос, который его волнует, то, может быть, тогда человек и не доверит свою жизнь Богу. В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите себе, на какой вопрос вам сложнее всего ответить. На какой вопрос вам сложнее всего ответить, когда вы рассказываете людям о том, во что вы верите. Какой вопрос ставит вас в тупик чаще всего. Что вызывает у вас больше всего проблем. Потому что сегодня мы как раз посмотрим, каким образом отвечать на вопросы и каким образом распознавать вопросы. Потому что есть множество препятствий на пути человека к Богу. И когда мы помогаем нашим друзьям, коллегам и близким убрать как можно больше препятствий, мешающих им доверить свою жизнь Христу, мы играем роль своего рода паромщика. Мы играем роль человека, который помогает им переправиться на другой берег. Человека, который помогает им убрать вот эти камни преткновения на пути к Богу для того, чтобы лучше понять то, о чем мы говорим. Давайте сейчас по чтению Господа и Слова Его встанем для того, чтобы прочитать отрывок из Евангелия от Иоанна. 9 глава. Мы рассмотрим с вами момент, когда как раз задается вопрос и как Христос отвечает на этот вопрос. Для того, чтобы увидеть, что паромщик так на вопросы отвечает, что барьеры на пути ко Христу убирает. Паромщик так на вопросы отвечает, что барьеры на пути ко Христу убирает. Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили: «Рабби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители?» «Нет, это не из-за его греха или греха его родителей», — ответил Иисус. «Это произошло для того, чтобы на нем были явлены Божьи дела. Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей и помазал ею глаза слепому. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам быть чуткими в разговоре. Помоги нам, Господь, понимать, какой именно вопрос нам задают. Помоги нам рассмотреть вопрос, который скрывается за ширмой вопроса. Помоги нам, Господь, так отвечать, чтобы убирать как можно больше камней преткновения на пути к Тебе, не забывая ни на мгновение, что не мы спасаем. Не своим красноречием мы обращаем людей, но Ты, Духом Твоим Святым, пробуждаешь сердца людей. Тебе молимся, Тебя прославляем во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Рассматривая вот эту тему того, как сделать благовестие образом жизни, как сделать рассказ о нашей вере образом жизни, в прошлый раз мы поговорили с вами о том, каким образом раскрывать суть христианской веры, как говорить с людьми тогда, когда люди готовы нас слушать. И мы увидели, что проводник так рассказывает о вере, что подводит к решению довериться Богу. И есть три способа, как мы делимся тем, во что мы верим. Мы можем рассказать суть христианской веры, мы можем разделить свою историю, то есть рассказать историю того, что происходит в нашей жизни, либо же мы можем рассказать историю взаимоотношений Бога и человека, вообще раскрыть историю взаимоотношений Бога и человека от бытия до откровения. Но бывают ситуации, когда прежде чем довериться Богу, наши друзья хотят услышать ответы на вопросы, ответы, которые им очень важны. Вот как быть в этой ситуации? Как быть в ситуации, когда наших друзей терзают вопросы? Прежде всего, посмотрите, ученики его спросили: «Рабби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он или его родители?» один и тот же вопрос, но на самом деле вопрос этот совершенно разный. Потому что когда ученики задают этот вопрос, им просто любопытно. У них есть определенное богословское любопытство. Они хотят услышать ответ на этот вопрос с точки зрения богословия. Они задаются этим вопросом с точки зрения богословия. В то же самое время человек, который родился слепым от рождения, задается точно таким же вопросом. Он присутствует при этом разговоре, он задается точно таким же вопросом, но он задает вопрос совсем по-другому. Его интересует совсем другой ответ. Ему не важны рассуждения по поводу богословия, по поводу философии. Это его жизнь. Ему важно понимать, а со мной что не так? И самое главное, может ли это измениться? Может ли произойти что-то, что изменит мою жизнь целиком, радикально, целиком, полностью? Поэтому это одинаковый вопрос, но совершенно разные вопросы. И нам нужно научиться, прежде всего, мы можем ответить на любой вопрос. Но прежде, даже если мы не знаем ответа, но для того, чтобы отвечать на любые вопросы, нам нужно прежде всего понимать, а что именно нас спрашивают. Потому что есть вопросы, которые являются, по сути, жизненными историями. То есть, если слепой задается вопросом о том, почему я слеп, это жизненная история, это история всей его жизни, это история всей его судьбы. Ему важен не столько философский ответ, сколько ему важно наше участие в этом вопросе. Он хочет понимать, что нам не все равно. Есть вопросы, которые служат занавесом. Есть вопросы, которые являются своего рода ширмой. Наверняка вы замечали, когда вы общаетесь с людьми, когда вы разговариваете с людьми, они задают одни и те же вопросы раз за разом. И вроде бы вы уже ответили на этот вопрос, но вопрос появляется еще раз. Скорее всего, это ситуация, в которой вопрос, который вам задают, является ширмой, за которой скрываются на самом деле вопросы, интересующие ваших друзей. Есть вопросы, с ответами на которые можно подождать. Никто не говорит о том, что просто потому, что нам задают вопрос, мы обязаны на этот вопрос отвечать тут же и сразу. Не всегда. Иногда мы можем проигнорировать вопрос, иногда мы можем подождать с ответом на вопрос. Есть вопросы, с ответами на которые можно подождать. Наконец, есть вопросы, ответы на которые нам необходимо знать. Есть вопросы, на которые у христианства есть ответы, и нам нужно знать эти ответы, и нам нужно давать эти ответы людям. И тогда, когда мы говорим с вами о разных вопросах, нам нужно помнить о том, а как люди вообще приходят к вере, к любой вере, к любому мировоззрению. Потому что на прошлой неделе мы говорили с вами как раз, в прошлом воскресенье мы говорили с вами о том, что люди не всегда приходят к вере на основании именно рассуждений. Очень часто люди приходят к вере просто на основании, можете себе записать, предубеждений. Они родились с этим. Они могли родиться в верующей семье, они точно так же могли родиться в неверующей семье. И они придерживаются своих убеждений просто как предубеждения, просто как что-то, с чем они выросли. Они никогда не задумывались об этом, они никогда не размышляли об этом, они просто к этому пришли. Есть люди, которые приходят к вере, опять-таки, это может быть как люди, которые приходят к Богу, так и люди, которые уходят от Бога на основании каких-то жизненных потрясений. Происходит какая-то трагедия в жизни, с которой они не в силах справиться, им нужны ответы, их мировоззрение эти ответы предоставить не может, и тогда они приходят к Богу. В какой-то мере мы видим эту ситуацию в жизни слепого. Он не может понять, что именно с ним произошло, но тогда, когда он прозревает, тогда, когда происходит вот это потрясение, он доверяет свою жизнь Богу. Есть люди, которые приходят на основании проявления чувств или эмоций, на основании проявления чувств или эмоций. И опять-таки, эти люди существуют как внутри христианства, так и за его пределами. Есть огромное количество людей, которые не доверяют свою жизнь Богу по одной простой причине. Потому что их окружает большое количество очень умных неверующих людей. И они хотят принадлежать этому избранному кругу умных людей. Они хотят, чтобы их принимали за своих в этом круге умных людей. И поэтому они не доверяют свою жизнь Богу, а не потому, что они услышали какие-то аргументы. Они это делают на основании чувств. А Тим Робинс сказал о том, что на самом деле 85% людей не думают. Они скорее умрут, чем они когда-либо задумаются. 15% людей думают, что они думают, и только 5% людей на самом деле думают. И те из вас, кто слышали эту фразу от меня в прошлом, уже сложили, да, 85, 15, 5 и получили 105%. То есть простое доказательство, что не всегда люди думают, не всегда люди приходят к Богу, к вере просто потому, что мы предоставили им ответы на вопросы. Очень часто их волнует что-то другое, и нам нужно это помнить, нам нужно это понимать. Паромщик так на вопросы отвечает, что барьеры на пути ко Христу убирает. Есть 4 способа, как мы можем ответить на вопросы, разобравшихся в их природе. Первое – проявить сострадание. Мы можем проявить участие в жизни человека. Второе – повысить ставки. Третье – повременить с ответом. И четвертое – предоставить христианский взгляд на проблему. Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили: «Рабби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители?» И в этой истории, как мы уже говорили с вами, слепой, он, конечно, слепой, но он не глухой. Он слышит вопрос, который задают. Он слышит, о чем спрашивают ученики. Он слышит о том, что речь идет о нем. И он тоже интересуется ответом на этот вопрос. Ему тоже важно знать, а почему так получилось, а что произошло в моей жизни, а что я такого сделал, а когда я успел вот так вот сильно нагрешить, что я родился слепым. Почему в моей жизни все не так? Почему? Чем я хуже, чем все остальные люди, которые окружают меня? Чем я хуже? Ему важен ответ на этот вопрос. Но ему важен ответ на этот вопрос совсем по-другому, чем он важен ученикам. Поэтому тогда, когда мы разговариваем с людьми, когда мы разговариваем с нашими друзьями, нам нужно понять, а не является ли их вопрос источником какой-то истории? Не является ли их вопрос источником какой-то истории, которая их глубоко беспокоит? Потому что на самом деле кризис, когда человек сталкивается с кризисом веры, для него важны не столько ответы. Ему важно увидеть сострадание в наших действиях. Ему важно увидеть сострадание в наших действиях. Однажды я разговаривал с девушкой, которая спросила меня как раз, знаете, это традиционный вопрос, почему Бог допускает зло и страдания. И прежде чем отвечать на этот вопрос, я уточнил у нее, я говорю: скажи, пожалуйста, почему ты спрашиваешь? Ты спрашиваешь, потому что тебе просто интересно, ты спрашиваешь, потому что для тебя это, ну, какой-то важный философский вопрос, или ты спрашиваешь, потому что ты столкнулась с какой-то личной трагедией в своей жизни? И она рассказала о том, что ее брат тяжело болен, ее брат, скорее всего, умрет молодым, и ей просто очень сложно это принять. И она боролась как раз вот с этим кризисом в ее жизни, кризисом того, почему это произошло с моим братом, что случилось с моим братом. И естественно, что в этой ситуации очень важно не просто говорить о том, что ты знаешь, есть много ответов на вопрос о проблеме зла и страданий. Нет, очень важно проявить сострадание. Очень важно сказать просто, что мне очень жаль. Мне безмерно жаль, что с тобой такое произошло. Мне безмерно жаль, что такое произошло с твоим братом. Я могу помолиться сейчас за твоего брата. Я могу помолиться об исцелении. Я не могу гарантировать его, но я могу помолиться об этом. Или нет? Нам важно показать сострадание. Нам важно, чтобы люди увидели сострадание в наших действиях. Но еще важнее, чтобы они увидели сопереживание в Христе. Чтобы в этот момент они увидели, что Христос сопереживает им. Потому что настанет момент, когда Христос станет слепым. Когда Христос погибнет на кресте, когда Христос войдет в могилу, настанет момент, когда Он будет сопереживать, Он разделит все то, что сейчас переживает слепец. Он разделит это. И людям важно увидеть Христа, им важно увидеть сопереживание Христа. Поэтому мы прежде всего начинаем с того, что показываем участие в их жизни. Прислушиваемся ли мы сегодня к вопросам, которые нам задают? Уточняем ли мы, почему нас спрашивают, почему нам задают эти вопросы, стремимся ли мы понять, что породило этот вопрос, пытаемся ли мы разглядеть личную историю, что, возможно, скрывается за тем или иным вопросом, что нам задают. Майкл Офф в своей статье «Страдания личности и спасение мира» в сборнике «Любовь Бога объемлет нас», посвященной как раз вопросу рассказа о нашей вере, напоминает о той важной роли, что играет боль в жизни людей. В частности, он пишет: «Боль – это данный Богом индикатор, когда что-то идет не так. Так что боль – это данное Богом послание вам, что что-то неправильно в вашей жизни. И самое важное из того, что пошло не так в нашей жизни, это разорванная связь с самим Богом, создавшим нас». Это разорванная связь с самим Богом, создавшим нас. И эта человеческая боль дает нам возможность показать страдающего Христа и дает возможность нам показать, что что-то в жизни не так. И самое важное, что в жизни не так, это разорванная связь с самим с Богом. Паромщик так на вопросы отвечает, что барьеры на пути ко Христу убирает у людей. Нет, это не из-за его греха или греха его родителей, ответил Иисус. Это произошло для того, чтобы на нем были явлены Божьи дела. Иисус не только отвечает на вопрос. Когда Иисус отвечает на вопрос, он повышает ставки. Он сразу переводит разговор в другое русло. Он говорит о том, что нет, мы не будем сейчас говорить об этом вопросе с точки зрения богословия. Мы не будем говорить сейчас об этом вопросе с точки зрения философии, мы будем говорить об этом вопросе с точки зрения меня, с точки зрения того, кто я такой в этом мире. Мы будем говорить об этом вопросе с вами с точки зрения того, что я являюсь Богом во плоти, который являет сейчас Божьи дела. И этот слепой дан нам сейчас для того, чтобы вы все увидели, что я Бог. Видите, как он повышает ставки? Он призывает их, вы либо признаете меня Богом, вы либо признаете, что то, что я сейчас сделаю, не идет ни в какое сравнение с тем, что вы когда-либо видели. Более того, что то, что я сейчас сделаю, противоречит всей человеческой логике. Если человек слепой, если человек не видит, что сделать для того, чтобы он увидел? Ну, помыть ему глаза, правильно? Ну, как бы наша реакция, глазные капли, помыть глаза, еще что-то сделать. Что делает Иисус? Он их грязью залепляет. Он берет грязь и залепляет грязью глаза. То есть он делает ровно противоположное тому, что мы ожидали бы от человека, который пытается вернуть зрение слепому. Но именно это возвращает ему зрение. Именно это помогает ему позреть. Христос говорит, что вы либо признаете меня Богом сейчас, либо нет. Он повышает ставки. Порой наши друзья задают вопросы, потому что откладывают решение довериться Богу. Порой они задают вопросы, потому что они пытаются как раз избежать вот этого столкновения с Богом. Они пытаются избежать этого столкновения с Богом. И вместо того, чтобы идти на поводу у них, мы можем поднять ставки. Мы можем поднять ставки для того, чтобы помочь им принять это решение. Для этого нам нужно постараться понять суть вопроса. Мы можем постараться понять суть вопроса, спросив, помоги мне, пожалуйста, понять, что именно мешает тебе сейчас довериться Христу. Что именно вот в данной ситуации мешает тебе довериться Христу? Я помню, однажды во время конференции я задал вопрос двум ребятам, которые были на множестве христианских конференций. Они приезжали с конференции на конференцию, мы были хорошими друзьями с ними. Они меня знали, я их знал. И вот идет очередная христианская конференция. Ребята неверующие, при этом постоянно ездят на христианские конференции. Я говорю, ребят, слушайте, вы все знаете. Вы все знаете, у вас есть ответы на все вопросы. Вы после вот такого количества конференций, в которых и встреч, и групп, и всего остального, в которых вы участвовали, вы разбираетесь в богословии лучше, чем многие верующие. Что вас удерживает сейчас от принятия Христа? Просто помогите мне понять. И они были честны. Один из них сказал, ты знаешь, я живу с девушкой. Я знаю, что если я сейчас обращусь к Богу, если сейчас доверюсь Богу, то я не смогу больше жить с девушкой, я не смогу больше с ней спать, поэтому, а мне нравится жить с девушкой, поэтому я не хочу доверяться Богу. Я говорю, спасибо большое, честный ответ, спасибо. Второй говорит, ты знаешь, я сейчас заканчиваю институт, и я не хочу идти служить в армию. А я понимаю, что если я сейчас доверюсь Богу, то я не смогу бегать от армии, я не смогу как-то скрываться от армии, мне нужно будет идти служить в армию. Я не хочу служить в армии. Я говорю, спасибо большое, спасибо за вашу честность. И потом я спросил уточняющий вопрос. Я задал первому уточняющий вопрос. Я говорю, просто, чтобы мы были на одной волне с тобой. Помоги мне понять. Ты живешь с девушкой, которая недостаточно хороша для тебя, чтобы ты сделал ей предложение, и она стала твоей женой. Ну, потому что если она была бы достаточно хороша для тебя, ты бы сделал предложение, она стала бы твоей женой. Ты ищешь чего-то лучшего, ну, потому что поэтому вы не муж и жена. Но при этом она достаточно хороша для того, чтобы удержать тебя от рая, чтобы ты не доверил свою жизнь Богу, чтобы ты не получил вечность, чтобы ты не получил рай. Я правильно тебя понимаю? Нет, как бы просто, ну, помоги мне. Второго я спросил, я говорю, слушай, все понимаю. Понимаю нежелание служить в армии, понимаю твою честность. Очень благодарен тебе за честность. Просто помоги мне понять. Ты не готов довериться Богу, потому что ты думаешь, что этот Бог недостаточно велик для того, чтобы каким-то образом помочь тебе справиться с этой проблемой. Либо в армии, либо каким-то образом предоставить тебе способ не служить в армии. Правильно? То есть у тебя Бог такой маленький, что он не может помочь с этой проблемой. Ну, как бы смысл тогда ему доверять? То есть есть вопросы, за которыми скрываются истинные проблемы, и нам важно докопаться до этих истинных проблем, потому что все остальное является ширмой. Мы можем отвечать на все остальные вопросы вот просто до посинения. Это ширма, за которой скрываются настоящие вопросы. Мы можем поднять ставки, перефразировав вопрос. Мы можем поднять ставки не только, когда мы выражаем вопрос своими словами, мы можем поднять ставки, просто сказав, давай так, давай вот договоримся. Я отвечаю тебе на этот вопрос уже не первый раз, я отвечаю на этот вопрос третий раз, четвертый раз. Давай договоримся сейчас. Если я тебе сейчас отвечу на твой вопрос, ты готов помолиться со мной молитвой покаяния? Ты готов прямо сейчас довериться Богу? Или нет? Ну, если этот вопрос действительно важный, если вопрос этот является действительно камнем преткновения для тебя, так, может быть, ну, уже пора? Мы можем проявить чуткость. Очень важно не забывать о том, чтобы в таких ситуациях это не противостояние. Мы не соревнуемся с людьми, когда мы отвечаем на вопрос, и Христос не соревнуется с этим слепцом. Он подходит к слепцу. Он обнимает его. Он исцеляет его. Он проявляет чуткость к нему. И точно так же мы можем проявить чуткость тогда, когда мы отвечаем на вопросы, проявить понимание того, что действительно, может быть, у людей есть серьезные вопросы, которые мешают им сейчас довериться Богу. Спешим ли мы всегда давать ответы нашим друзьям? Тратим ли мы время на то, чтобы попытаться понять, почему из раза в раз они задают одни и те же вопросы? Конечно же, нам не просто рассмотреть, что скрывается за вопросами, которые нам задают, но, может быть, это связано как раз с тем, что мы настолько поглощены желанием как можно скорее ответить на вопрос, что совсем забываем обратить внимание на собеседника, который задает его. Михаил Булгаков в своем знаменитом романе «Мастер и Маргарита» напоминает нам о том, насколько это важно. Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, язык может скрыть истину, а глаза никогда. Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду вы надеваете с собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется. Но, увы, встревоженная вопросом истина, со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. А вы пойманы. Глаза. Глаза наших собеседников, глаза, которые выдают то, что на самом деле тревожит их, глаза, на которые так часто мы не обращаем внимания. Но примеряя на себя роль паромщика, мы должны так отвечать на вопросы, чтобы барьеры на пути ко Христу убирать. Мы так отвечаем на вопросы, что убираем барьеры на пути ко Христу. Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили: «Рабби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители?» «Нет, это не из-за его греха или греха его родителей», — ответил Иисус. «Это произошло для того, чтобы на нем были явлены Божьи дела. Пока еще день не кончился, мы должны совершать дела того, кто послал меня. Наступает ночь, и тогда уже никто не сможет ничего делать. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей и помазал ею глаза слепому. Ученики задают Иисусу не один вопрос. Ученики задают Иисусу вопрос за вопросом буквально. А за этими вопросами скрывается их мировоззрение, которое, как ни странно, на самом деле гораздо более индуистское, чем иудаистское. Скрывается мировоззрение, которое говорит о том, что есть какая-то карма. Есть какая-то карма, в которой, скорее всего, вот этот человек где-то когда-то нагрешил, и за это Бог его наказал. Либо нагрешили его родители, и Бог наказал его родителей, наказав его. У них есть определенное мировоззрение. И Иисус вообще не трогает это мировоззрение. Иисус вообще не касается этого мировоззрения. Иисус не говорит им о том, что, друзья, вы заблуждаетесь. Вы мыслите как индусы, а не как иудеи. Вы мыслите не так, как вам нужно мыслить. Он вообще не трогает эти вопросы. Потому что есть вопросы, с которыми мы сталкиваемся, с ответами на которые мы можем повременить, мы можем вернуться к этим вопросам. Есть вопросы, ответы на которые действительно помогают прийти к вере. Есть вопросы, которые действительно проясняют ситуацию. Есть вопросы, на которые нужно отвечать, потому что эти вопросы помогают прийти к вере. Но есть вопросы, ответы на которые нужны уже для верующих людей. Например, вы рассказываете человеку о Христе, и вдруг человек начинает спрашивать: «А почему у протестантов так, а у православных так, а у католиков так, а еще я слышал, а еще я знаю, а помоги мне понять, а расскажи мне, пожалуйста», и начинают уводить вас в дебри, начинают уводить вас в какие-то вещи, которые ну никак не связаны с тем, что вы рассказываете сейчас. Потому что когда мы рассказываем о своей вере, самое главное, что мы пытаемся донести до человека, это именно вера в Иисуса Христа и то, где он будет поклоняться Богу после этого. В протестантском доме молитвы, в православном храме, в католическом приходе. Это уже второстепенный вопрос. Самое главное, чтобы человек обратился к Богу. Самое главное, чтобы человек обрел спасение. Самое главное, чтобы человек принял Христа. Вот это самое главное. А вот эти вопросы уводят нас в дебри. Есть вопросы, ответы на которые вообще не важны. Когда вдруг вы рассказываете человеку о Боге, а человек начинает вас спрашивать о политике. А что вы думаете по поводу? А что вы думаете насчет вот этого? А как ваша церковь смотрит на этот вопрос? Ответы на эти вопросы вообще не важны. Ответы на эти вопросы вообще не важны в данном контексте. Есть одна очень простая фраза, которая помогает нам как раз в такой ситуации. Фраза, когда мы говорим: «Это замечательный вопрос. Давай я закончу тебе рассказывать о сути и смысле христианской веры, и мы обязательно к нему вернемся в конце, потому что, может быть, в процессе рассказа ты услышишь ответ на этот вопрос». Потому что, скорее всего, когда люди пытаются вот так вот просто выдают один вопрос за другим, они пытаются как можно дольше оттянуть момент принятия решения. И мы просто говорим о том, что я не против ответить, это замечательный вопрос. Давай вернемся к нему. Давай вернемся к нему после того, как мы поговорим о важных вещах, после того, как мы поговорим о спасении, после того, как мы поговорим о том, что действительно важно. Позволяем ли мы вопросам отвлечь нас от донесения радостной вести нашим друзьям? Проявляем ли мы мудрость и выдержку, отвечая на эти вопросы? Грег Кокл в своей книге «Уличная смекалка» напоминает нам о том, как важно терпение в благовестии. Итак, вот мой вам совет. Ваша задача – представить истину настолько ясно, столь убедительно и настолько расположив к ней собеседника, насколько возможно. Это целиком и полностью ваша ответственность, но все остальное – это на 100% задача Бога. Вы говорите, но Бог убеждает. Все просто. Как только вы поймете, что результаты зависят не от вас, а ваши беседы станут более раскованными, а результаты более благоприятными. Если ваша цель – переубедить других, вы часто будете разочарованы. Если же ваша цель в том, чтобы быть верным, разговор за разговором вы будете успешны во всякой беседе. Вместо того, чтобы стремиться к быстрой жатве, нам стоит готовиться к длительному посеву. Нам стоит проявлять терпение. Нам стоит проявлять выдержку. Нам стоит помнить о том, что не на все вопросы нам нужно отвечать в данный момент. Потому что паромщик так на вопросы отвечает, что барьеры на пути ко Христу убирает. Однажды Иисус, проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили: «Рабби, почему этот человек родился слепым? Кто согрешил, он сам или его родители?» «Нет, это не из-за его греха или греха его родителей», — ответил Иисус. «Это произошло для того, чтобы на нем были явлены дела Божьи». Есть вопросы, которые являются чрезвычайно важными. Есть вопросы, ответы на которые мы должны знать, и ответы на которые мы должны предоставить людям, когда мы разговариваем с ними. И в христианстве есть, пожалуй, лучшие ответы на самые сложные вопросы бытия, на самые сложные вопросы наших друзей. Нам нужно эти вопросы знать. Нам нужно знать ответы на них. И нам необходимо уметь эти ответы давать. Так Иисус, исцелив слепого словами и делами, отвечает на вопросы учеников. Он не оставляет этот вопрос без ответа. Он отвечает на этот вопрос, отвечает на вопрос, по сути, зла и страданий, возвращая зрение. Возвращая зрение человеку, который до этого не знал, что такое краски. Для него все было черным, а он дарит ему краски. Христос отвечает на этот вопрос своей жизнью. И точно так же нам нужно знать и нужно уметь давать ответы на вопросы наших друзей. Существует ли Бог? Намного разумнее верить в то, что Бог есть, так как это объясняет появление мира, так как это объясняет высокоорганизованную структуру мироздания, так как это объясняет наличие морали, нравственности, не говоря уже о том, что это просто более выгодно верить в то, что Бог есть, чем то, что его нет. Потому что когда мы не верим в то, что Бог существует, мы считаем, что все произошло из ничего. Просто потому, что таковы законы мироздания. Но законы мироздания никогда ничего не производят. 2 × 2 = 4. Это не означает, что я сегодня пришел, написал на бумажке 2000 плюс 2000, у меня в кошельке появилось 4000. Нет, эти законы ничего не производят у меня в кошельке. И то же самое здесь. Ничто не происходит из ничего, просто из законов. Да, законы являются отражением того, что уже существует. Намного разумнее верить в существование Бога, чем отрицать его существование. Почему в мире столько зла и страданий? В этом вопросе уже есть ответ, который подталкивает нас именно к Богу. А что такое зло? Что такое страдание? Что это такое по себе? Ведь не существует холода как такового, да? Существует температура 0 по Кельвину, минус 273 градуса, абсолютный 0. И ниже уже не бывает. Это отсутствие тепла. Темнота – это отсутствие света. Мы привыкли с вами сравнивать что-то с отсутствием чего-то благого. Зло – это искажение добра. А значит, существует благо. И мы поэтому задаемся этим вопросом. Нас поэтому этот вопрос интересует. В самом вопросе уже есть ответ на то, что, скорее всего, Бог существует. Кем был Иисус Христос? Все историки сегодня согласны с тем, что был такой исторический персонаж. Все историки согласны с тем, что он действительно существовал, действительно проповедовал. И если он не был Богом, то он был ужасным учителем, он был ужасным примером для подражания. Он был просто ужасным примером для подражания и ужасным учителем, потому что его никогда не понимали. Поэтому намного логичнее либо признать его Богом, либо как раз считать его таким безумцем. Воскрес ли Иисус Христос из мертвых? Опять-таки, поскольку все историки считают, абсолютно все, что Иисус действительно существовал, что Иисус действительно умер, что Иисус действительно был погребен, то возникает вопрос, а что произошло с его телом через три дня, на третий день? Что произошло с ним? Куда оно исчезло? И это ответ на который, вопрос, на который необходимо дать ответ всем. Наиболее логичное объяснение, что да, как бы это ни звучало невообразимо, но он воскрес из мертвых. Можно ли доверять Библии? Потому что ее написали люди. А можем ли мы доверять вообще какой-либо книге, написанной людьми? Доверяем ли мы каким-либо книгам, написанным людьми? Ведь мы же постоянно опираемся на учебники, написанные людьми. Мы сдаем экзамены на основании учебников, написанных людьми. В моей жизни был только один случай, когда я честно списал из учебника 1956 года издания по кристаллографии. Оказалось, что с тех пор учебник опровергли. В учебнике была неправильная информация. Я начал спорить с преподавателем на экзамене по поводу этой информации. Оказалось, что на лекциях, на которых я не был, эту информацию рассказывали. А в учебнике 56 года об этой информации не написали. И я вынес для себя урок, что не всем учебникам 56 года можно доверять. Но это был единственный случай в моей жизни. Мы доверяем книгам, написанным людьми. Мы доверяем книгам, которые написали люди. И если мы не можем доверять Библии, то информации, которая написана в ней, мы не можем доверять ни одной исторической книге, написанной в древности. Это очень-очень-очень короткие ответы на жизненно важные вопросы, которые задают наши друзья. Но это ответы, на которые нам нужно знать, которые нам нужно искать. Потратили ли мы сегодня время на то, чтобы разобраться в непростых вопросах, что волнует наших неверующих друзей? Нашли ли мы для себя ответы на эти вопросы? Сможем ли мы поделиться этими ответами с нашими друзьями? Чувствуем ли мы комфортно, разговаривая на эти темы с нашими друзьями? Если нет, нам нужно потратить на это время. Нам нужно почитать книги по этим вопросам. Нам нужно чувствовать себя комфортно с этими вопросами. У нас есть замечательные ответы. Нам не нужно их игнорировать. Джером Барр в своей книге «Учась благовествовать у Иисуса» пишет: «Подмечая свою ограниченность, мы более склонны надеяться на Господа. Ведь Иисус обещал, что не покинет нас и не оставит сиротами, но будет рядом с нами в наших попытках служить Ему». Паромщик так на вопросы отвечает, что барьеры на пути ко Христу убирает. Жизнь Христа, Его смерть, Его воскресение отвечают на наши самые сокровенные вопросы бытия. Его жизнь, Его смерть, Его воскресение отвечают на наши самые сокровенные вопросы бытия, на самые волнующие нас. Когда мы сталкиваемся с трагедией, мы можем посмотреть на Христа, и мы знаем, что Он прошел через те же самые испытания, через которые проходим мы. Когда мы сталкиваемся со своим несовершенством, мы можем посмотреть на Христа и вспомнить, что Он прожил совершенную жизнь и сейчас доверяет нам, вверяет нам праведность. Когда мы ищем свою значимость, когда мы пытаемся понять, а любимы ли мы, значимы ли мы, мы смотрим на Христа, потому что там, в распятом Христе, мы видим нашу значимость, мы видим нашу ценность, мы видим нашу цель в жизни. Мы все видим в Нем. Мы все видим в Нем, потому что Бог настолько сильно любит нас, что отдал Христа. Бог дает нам не просто ответы на вопросы. Бог дает нам не просто ответы, которыми мы можем делиться. Бог дает нам Себя. Он отдает нам Себя. Дает нам Христа. И мы можем делиться теперь Христом с другими. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, когда бы вы доверились Богу, приняли бы Его дар прощения грехов и жизни вечной, не уходите сегодня. не сделав этот шаг веры. Доверьтесь Ему сегодня. Обратитесь к Нему сегодня. Примите этот дар прощения грехов и жизни вечной, потому что в жизни, в смерти, в воскресении Христа есть ответ на ваши самые сокровенные вопросы бытия. Паромщик так отвечает на вопросы, что барьеры на пути ко Христу убирает. И есть 4 способа, как мы можем ответить на вопросы, разобравшись в их природе. Проявить сострадание, повысить ставки, повременить с ответом, предоставить христианский взгляд на проблему. В следующий раз, завершая эту серию бесед, мы поговорим с вами о том, как помочь в духовном становлении тем, кто доверился Богу. Наше благовестие не заканчивается только на том, что мы ответили на вопросы, что мы рассказали суть и смысл христианской веры. Оно продолжается даже тогда, когда мы помогаем людям сделать первые шаги в христианской вере. С точки зрения применения, начав разговор с нашими друзьями или близкими, за которых мы молимся, кого мы стремимся узнать лучше, чтобы рассказать о Христе, мы неминуемо столкнемся с вопросами. Поэтому приучите себя к тому, чтобы делать небольшую паузу, прежде чем отвечать на вопросы. Стремитесь понять, чем именно продиктован вопрос, что за ним скрывается, чтобы вы смогли ответить не только на высказанные мысли, но и могли уделить внимание невысказанному, но при этом столь важному. Знаменитый математик, выдающийся ученый Блез Паскаль в своей неоконченной работе «Мысли» — это, по сути, его наметки, по сути, его дневник, просто действительно разрозненные мысли о Боге, о человеке, об ответах на самые важные вопросы, пишет: «Величие и ничтожество человека столь очевидны, что истинная религия непременно должна учить тому, что есть в человеке некое великое основание для величия и великое основание для ничтожества. Она должна также объяснять нам эти поразительные противоречия. Чтобы сделать человека счастливым, она должна показать ему, что есть Бог, что мы обязаны его любить, что в нем наше подлинное блаженство, а единственное зло для нас в разлучении с ним. Она должна утверждать, что ум наш объят тьмою, мешающей нам его знать и любить, что долг величит нам любить Бога, а похоть препятствует, и потому мы исполнены порока. Она должна объяснить нам, почему мы противимся Богу и собственному благу. Она должна указать нам лекарства от этих недугов и средства добывать эти лекарства. Исследуем на этот предмет все религии на свете и посмотрим, есть ли среди них хоть одна, кроме христианской, которая это исполняет. У нас есть потрясающие ответы на все вопросы, и порой мы можем ответить, даже не зная ответов, потому что паромщик так на вопросы отвечает, что барьеры на пути к Христу убирает. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы славим Тебя за то, что наша вера настолько разумна и настолько необъяснима. Мы славим Тебя за то, что она настолько таинственна и настолько поддается объяснению. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты с нами, даешь нам ответы на вопросы, даешь нам чуткость, даешь нам сострадание и сопереживание, ты помогаешь нам отвечать на вопросы даже тогда, когда мы не даем ответы. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, Господь, дай им сейчас обратиться к Тебе, довериться Тебе, принять Твой дар прощения грехов и жизни вечной, сказав: Господи, прости меня. Ты ответ на мои самые сокровенные вопросы. Ты тот, кого я искал всю жизнь, и тот, от кого я бежал всю жизнь. Прости меня. Прими меня в свои объятия. Назови меня своим сыном или своей дочерью. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Бог. Ты мой Царь. Ты мой Господь. Во имя Твое Святое молимся мне, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.